Привітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вамі Дмітрый Гурневіч у Празе, а на сувязі са мной з Каліфорніі сёння Светлана Хілько. Добрый дзень.
Добрый день, Дмитрий, спасибо, что пригласили.
Светлана, хочу вас одразу представить, максимум нашим глядачам вы еще не ведомы про нам все такое ипостаси. Светлана долучилась до команды Павла Латушки, до народного антикризисного керовництва и отказывая у им за реформу Министерства внутренних справ. Это правда, так?
Так, это так.
Светлана, глядите, давайте вы коротенько расскажете в уголе сначала про программу, я запытаюсь про... Чому вы долучились в уголе до народного антикризисного керовництва? Коли я правильно кажу, вы находитесь зараз у США, у Калифорнии, где вы живете и працуете. Як так сталося, что вы долучились до команды Павловича Латушки?
Да, это верно. Я живу сейчас в США, в Калифорнии, работаю в IT-сфере, занимаюсь тестированием программного обеспечения для софтвера автономных автомобилей. По поводу, почему я присоединилась к Народному антикризисному управлению. Вообще, когда политические события только начали развиваться в июне месяце в Беларуси, здесь, в Сан-Франциско и окрестностях Сан-Франциско, наше белорусское сообщество было одним из первых, кто стало поддерживать, активно поддерживать события, происходящие на родине. Мы объединились, мы стали делать встречи, мы познакомились с замечательными людьми. То есть все, что мы говорим, мы не знали друг друга до этого лета, это актуально не только для белорусов внутри страны, но и для всей диаспоры. Мы не знали, насколько нас много, насколько мы все крутые, классные, и насколько много мы можем сделать, когда собираемся вместе. И вот еще тогда у нас появилась идея заняться поддержкой силовиков, поддержкой милиционеров. Почему именно я стала это делать? Потому что я 10 лет отслужила в органах внутренних дел и Следственном комитете. Я училась в Академии МВД, окончила ее, работала в дознании в Первомайском РУВД в городе Минске, потом дознание было передано в Следственный комитет, и так я стала следователем Следственного комитета и уволилась в звании капитана. То есть, в принципе, я знаю, как эта структура, как система работает. У меня есть коллеги, с которыми можно общаться и вместе делать что-то новое и интересное, потому что запрос очень большой. Запрос в обществе, запрос в самой системе ОВД. Все хотят каких-то изменений, всем надоело работать вот в этих непонятных условиях, когда мы действуем не по закону, а кто-то один решает, что правильно, что неправильно. И, в общем, это создает такие настроения. Сегодня от меня требуется одно, завтра другое, послезавтра третье. Все устали от этой ситуации, все хотят каких-то перемен. Так вот, в июне, конечно, когда мы все это начинали, никто не мог предположить, чем это все закончится. Да? То есть вначале первый шаг, который я сделала, был собрать вокруг себя белорусов, которые сейчас проживают в Соединенных Штатах либо в других странах за границей и работают в силовых ведомствах. То есть у меня появилась такая идея, что вот я соберу этих людей, например, белорус, который эмигрировал из Беларуси и сейчас работает в полиции США или там в полиции Канады или в армии США служил, да, мы соберемся вместе, запишем интервью или сделаем какое-то видео для наших коллег в Беларуси и расскажем о том, как полиция работает в других странах. Это было еще до выборов, это было еще до всей какой-то, вот этой вакханалии, которая творится сегодня, до всего этого совершенного беззакония. Вот. Таким образом, мы собрались вместе, и так как мы начали это делать еще в июне, все больше и больше, больше людей присоединялось к нам, все хотят как-то повлиять на ситуацию, все хотят что-то изменить. Потом подтянулись люди внутри Беларуси, и, собственно, мы стали... мы начали работать в начале ноября именно уже над программой реформы. То есть мы каким-то образом пытались найти применение нашим навыкам, и мы поняли, что эффективность нашей команды заключается именно в том, что она такая, мы представляем вот diversity, как это называется за рубежом, то есть она очень разнообразная, у нас есть люди с разными бэкграундами, которые объединены как раз-таки вот этой общей целью сделать что-то хорошее для страны. И это очень эффективно работает, то есть мы вышли на международных экспертов, мы познакомились с людьми из США, которые помогали реформировать систему полиции и милиции в Грузии и в Украине. То есть мы знаем, в принципе, как это все организовано, как это работает, и эти люди готовы оказывать нам поддержку. То есть мы, собственно, начали создание продукта именно, мы собрались вместе, как это делают стартапы в Кремниевой долине, мы начали активно взаимодействовать, у нас что-то получилось, мы представили этот продукт, и таким образом НАО взяло нас как бы под свою опеку, и мы сейчас работаем вместе с ними.
А скажите, пожалуйста, это я так понимаю, реформа, она еще в стадии распроцесса, это не нечто уже сконченное, завершенное?
Да, она в стадии разработки. И понимаете, вот мы как-то привыкли к этим планам пятилетки, мне кажется. Вот мы привыкли к каким-то железобетонным планам. Да? Вот у нас есть план, и мы от него не отступаем. У нас есть железная рука, и мы идем там год, три, пять к какому-то конечному результату. Наш подход немножко другой. Может быть, он слегка непривычный для Беларуси, но он доказывает свою эффективность. Мы разрабатываем несколько вариантов развития событий. Мы разрабатываем несколько планов реформ параллельно. То есть в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, в зависимости от того, какой будет общественный запрос и политическая воля, тот или иной вариант реформы будет пригоден. Потому что вы должны понимать, что можно написать очень много красивых документов, можно создать там идеальную полицию будущего, но первое, что должно быть, это общественный запрос на изменения. Он у нас есть в обществе, он у нас есть внутри системы, это однозначно. И второе, нам нужна политическая воля. Политическая воля лидера на реализацию этой реформы. На сегодняшний день, понятное дело, внутри Беларуси, среди руководства страны этой политической воли нет. Какова будет эта политическая воля в новой Беларуси, мы верим и надеемся, что она будет на изменения, она будет на улучшение обстановки, но опять же, пока что мы работаем просто потому, что мы верим в эту идею, мы знаем, что мы можем принести что-то интересное, и мы готовы сотрудничать со всеми. У нас есть очень много коллег из Беларуси, которые присоединяются из высшего руководства, и на серьезных постах люди, которые работают, у них свое видение. Мы дополняем друг друга, мы готовы идти на какие-то вот совместные компромиссы. И мне нравится, что в нашей команде собрались именно люди, которые не диктуют свою вот одно единственное правильное решение, а люди, которые руководствуются научными подходами. Потому что даже...
Ну, принципово нового пропонуете в этой реформе. Ну, милиция в Беларуси працует, в принципе, по неких законах, которые, как многие кажутся, они не такие кепские. Проблема у правоприменения.
Угу. Смотрите, почему мы оказались в такой ситуации, в какой мы оказались сегодня? Тому есть две основных причины. Первая причина – это стиль менеджмента, который мы наблюдаем в Беларуси. Вообще есть всего два способа управления полицией или милицией в мире. Первый способ – это вертикальный и военизированный. Второй способ – это горизонтальный или гражданско-правовой, ориентированный на общество. Первый характеризуется тем, что все приказы поступают сверху вниз, ценится лояльность прежде всего, приказ имеет превосходство или приказ должен исполняться, даже если он не соответствует закону. Это такая очень милитаризированная система. Мнение людей в этой системе не учитывается. Сотрудники изолированы, они общаются в основном только внутри системы. Они считают, что именно они эксперты в области правоохранительной деятельности, только они принимают решения, мнение граждан их совершенно не волнует. Такой подход, он себя изжил во всем мире, он остается только пережитком каких-то авторитарных или диктаторских режимов. Второй подход горизонтальный. Это подход, когда инициатива идет. Это мы не говорим сейчас об организационной структуре, мы говорим о подходах менеджмента. Тут нужно не путать эти два термина. Так вот, второй подход горизонтальный, он характеризуется тем, что инициатива идет все-таки снизу. Ну, допустим, есть Октябрьское РУВД Гомельской области. В этом РУВД есть начальник РУВД, который встречается с гражданами, они обсуждают вместе какие-то проблемы, которые есть на территории именно их поселка, да, там 8 тысяч, например, населения. Вот периодически они каким-то образом организовывают собрания, и люди сами говорят, что вот нас волнует такие-такие проблемы. И тогда люди вовлечены, они сотрудничают с полицией, они хотят решать эти проблемы вместе. На основании этого запроса формируется запрос выше. То есть, допустим, этот начальник Октябрьского РУВД просит от области, ну, я не знаю, какая будет организационная структура именно организационное государство, но если мы берем на сегодняшний день, какая она есть, то он обращается выше и говорит, вот мне нужны такие-такие ресурсы, чтобы исполнить вот эту волю людей. И вот так это работает. И здесь, если в первой модели у нас полицейский или милиционер выступает в роли воина, то есть он такая воинственная фигура, которая диктует тебе условия, что делать, и его твое мнение не интересует. Во втором случае у нас идет функция защиты. То есть это функция защиты граждан, это функция того, что я оберегаю тебя. И вот, например, если взять инспектор по делам несовершеннолетних, который сейчас у нас ловит бандитов, вернее, не ловит бандитов, он общается с несовершеннолетними преступниками, да, и говорит, вот вы там такие плохие, мы вас накажем, мы вас исправим. Вот это единственный способ, который на сегодняшний день действует. Как это может быть по-другому? Например, у нас появляется роль инспектора, который отвечает за школы в том же самом небольшом поселке. И этот инспектор, у него в голове должны быть идеи того, как он может защитить учеников этой школы, как он может сделать так, чтобы ни один ученик не стал жертвой насилия, чтобы ни один ученик этой школы не стал употреблять наркотики, чтобы ни один ученик этой школы не покончил жизнь самоубийством, чтобы ни один ученик этой школы не связался с какой-то преступной организацией, чтобы все они успешно закончили школу, поступили дальше в какие-то учебные заведения, куда они хотят. Вот это вот именно ментальность, вот эта вот настроенность на помощь людям, а не на контроль, вот что должно измениться. Это первый момент. И второй момент — это организационная структура. Организационная структура, к сожалению, сегодня в МВД выстроена таким образом, что у нас полностью такое очень коррупционно-рисковое вертикальное управление. У нас вся власть в стране, все силовые органы подчинены одному человеку. К сожалению, в этом существует большой риск. Какой бы ни был порядочный человек, какой бы он ни казался хороший на первый взгляд, придя к власти и пробыв у власти какое-то время, мы не знаем, как этот человек изменится. Никто не может гарантировать даже про самого себя. То есть нам нужно выстроить такую систему, которая работает независимо от того, даже если мы совершили ошибку и не тот человек пришел к власти. Например, это делается гражданскими прослойками, которые могут участвовать и иметь какое-то мнение по поводу того, кто может назначаться на должности, кто не может. Это могут быть какие-то сдержки и противовесы в виде ограничения сроков пребывания в должности. Ну, например, министр внутренних дел назначается на должность, согласие какой-то общественной, по представлению президента или парламента, согласие общественной палаты из числа 15 инициативных граждан Республики Беларусь, и назначается на должность он на 2 года, плюс его срок пребывания в должности может быть продлен еще на 2 года, если за первые 2 он доказал свою эффективность и остались какие-то неоконченные проекты, которые он будет продолжать. Ну, то есть, Светлана, тут
это все, деле... вы это пригоже говорите, это все теоретично наглядая на папер вельми классно. Але вот глядите, мы находимся в США, это фактично узор демократии краина, 80 годовая конституция. Тем не меньше, на американских улицах, совсем недавно, мы были свидетелями того, как полиция вживала абсолютно необґрунтованную силу по воде многих надзиральников у самой Америки, про это журналисты говорили, и политики. И, сдается, законы, буська, цацкая, кажется, а отримывается в вынику так. Чему так отрималось? И какая может быть, не ведаю, мера записана в законах? Чи что может гарантовать того, что полиция не будет вживать силу, коли она не потребна в этот момент?
Вы совершенно правы. Это абсолютно правильный вопрос. Во-первых, я хочу вам сказать, что проживя в США некоторое время и общаясь здесь с коллегами, я однозначно могу сказать, что полиция США — это не пример для подражания. Мы можем говорить, что это пример развитой демократии. Да, так есть. Да, мы можем брать какие-то наработки, и их довольно много, очень интересных в США, которые мы можем применить. Но на самом деле не все так идеально, и здесь тоже встает общественный запрос, как он, кстати, встает во всем мире сегодня в отношении брутальности полиции и то, насколько полиция эффективна там, где она есть. То есть, например, общество спрашивает, а вот скажите, то, что полицейский вооруженный человек приезжает на выезд 911, на выезд, когда у человека, допустим, обострение психического заболевания, человек с оружием, полицейский, это лучший вариант решения проблемы? Или лучший вариант решения проблемы – это приезд на такой выезд психолога, психотерапевта, специально обученного, который может предложить какие-то медицинские препараты или еще что-то? То есть на самом деле везде ли нам нужна полиция? И они проводят очень много экспериментов на отдельно взятых территориях, например, в криминальных районах. Да? В Америке существует такое понятие – криминальный района. Так вот, например, в одном из округов был проведен такой эксперимент, когда увеличились нападения с применением огнестрельного оружия, они просто стали обыскивать всех подряд. Да? То есть вот они в этом районе конкретном, любой человек идет по улице, полицейский его может остановить, обыскать на предмет наличия у него там огнестрельного оружия или каких-то намерений его применить. Значит, это привело к тому, что количество преступлений, связанных с стрельбой, оно уменьшилось. Но на самом деле доверие к полиции при этом тоже уменьшилось. То есть люди, которые не делают ничего плохого, которые не нарушают закон, они не хотят, чтобы их останавливали на улице, обыскивали, искали какие-то пистолеты. И для них вот эти вот... ценность собственной свободы в этом плане гораздо выше, чем то, что вот уменьшилось количество преступлений. Они тогда поступили по-другому, они сделали другую вещь. Они просто увеличили присутствие полиции в конкретном регионе. То есть больше патрульных, просто присутствие. Эти патрульные не делают никаких активных действий, просто люди видят, что они есть в этой конкретной местности. И это дало гораздо лучшие результаты. То есть люди не чувствуют тогда, что над ними есть какие-то надсмотрщики, их постоянно обыскивают, и количество преступлений. То есть здесь тоже нужно как бы понимать, что ничто не идеально, и все ищут пути, как полиция должна эффективно взаимодействовать с обществом.
Что, кстати, у вас есть некий идеальный узор для вас в некой краине? Может, вы улучшали практики просто...
Да, я сейчас просто секундочку закончу про массовые протесты в США, да, и скажу, отвечу на ваш второй вопрос. Что касается массовых протестов в США, давайте быть честными, та картинка, которая показана по русскоязычному телевидению, она не соответствует действительности. Например, в Сан-Франциско на эти протесты ходили большинство моих белых коллег, и то есть на самом деле, если общество поднимает запрос о том, что мы не хотим, чтобы нас унижали, мы считаем, что полиция действует неправильно. На этот запрос нужно реагировать. Мирные протесты в США не разгоняются. Есть какие-то исключения, когда полицейские нарушают инструкции, когда полицейские действуют не по закону, когда они действуют там каким-то образом эмоционально или еще что-то происходит. Но основная разница заключается в том, что в США задерживают как протестующих, которые переходят рамки и границы и начинают действовать агрессивно, точно так же и очень много офицеров полиции и полицейских разного уровня в США было смещено со службы, арестовано, в отношении них проводится расследование. То есть, по крайней мере, этот баланс сохраняется. Да, нарушения могут быть везде, в любой стране, но нужен баланс. Ведь почему сегодня... белорусское общество протестует. У нас, ну, вы прекрасно знаете, что нет ни одного уголовного дела в отношении сотрудников милиции. Более того, эти все сотрудники милиции обезличены. То есть чего хочет сегодня белорусское общество? Оно хочет восстановления справедливости. Это не месть, оно не хочет там всех взять, покарать. Мы хотим восстановления справедливости. Восстановление справедливости обычным путем происходит... когда к уголовной индивидуальной ответственности привлекается лицо, которое совершило преступление. Вот таким образом в праве должно происходить восстановление справедливости. На сегодняшний день сама милиция Беларуси лишает нас этого права, нас, граждан, на восстановление справедливости обычным путем, потому что люди одевают балаклавы, они себя обезличивают, и мы не можем их идентифицировать и привлечь к индивидуальной ответственности. Да, могут быть подразделения, которые носят балаклавы, они есть в разных странах, но всегда есть какой-то номер или какие-то способы идентификации конкретного полицейского, милиционера в системе и привлечения его к ответственности за превышение своих полномочий. Нас такого права просто лишили. Сама милицейская система не дает людям другого выхода или выбора, как... Ну, кого мы будем привлекать к ответственности, если вы все стали одним бандитом, грубо говоря. Вот. Что касается образца, о котором вы говорили, какую страну можно взять за образец. Смотрите, США для нас вряд ли может здесь быть образцом для подражания, потому что это совсем другая страна, это федерация с независимыми штатами, это действительно там 200 лет демократии. Если мы вспомним историю, то до Рузвельта, например, в США нигде в Конституции не было закреплено, что президент может быть в должности только два срока. То есть это была традиция. Это просто традиция, которой люди следовали, никто не смел ее нарушить со времен первого президента. Потом, во времена Рузвельта, получилось так, что он избрался три раза, люди поняли, что это неправильно, как бы ввели какие-то изменения. Ну, то есть на сегодняшний день, не знаю, возможно ли это для Беларуси, ну, просто следование каким-то традициям, да, и уважение вот этой вот дани демократии. Во-вторых, совершенно разнообразная страна по составу населения. Очень много эмигрантов, очень много совершенно различных групп населения, расслоение большое. Беларусь, конечно, не такая. Поэтому, может быть, для Беларуси я бы взяла образец Швеции или каких-то вот стран Балтийского региона. И здесь я могу привести примеры. Например, вот у меня есть цифры, даже некоторые я подготовила, о количестве полицейских, милиционеров и эффективности их работы. Опять же, по подсчету количества милиционеров в Беларуси тут существуют разные подходы. Некоторые говорят, что когда мы сравниваем численность полиции или численность милиции в Беларуси с полицией других стран, мы должны только смотреть на службы, которые непосредственно вовлечены в правоохранительную деятельность, в том смысле, что они расследуют преступления, они занимаются розыском преступников и так далее. Мы не можем здесь считать внутренние войска, например, или еще какие-то такие службы, которые в других странах просто не существуют. С одной стороны, я согласна с этим, с другой стороны, на эти все службы, во-первых, тратятся бюджетные деньги, во-вторых, эти все службы в результате сегодня представляют угрозу для населения. То есть если бы их не было, то, возможно, ситуация была, развивалась бы по-другому. Да? То есть это те службы, которые используются для насильственного подавления. Но я не хочу тут в такие теоретические подробности вдаваться, но давайте посчитаем, допустим, только милиционеров, которые работают, вот криминальная милиция, дорожная, ГАИ, только которые занимаются правоохранительной деятельностью. В Беларуси, значит, в Швеции у нас получается, так, секундочку. Значит, если мы возьмем Швецию, то у нас получается 206 полицейских на 100 тысяч населения на сегодняшний день цифры. В Беларуси 400 милиционеров на 100 тысяч населения, которые только выполняют вот эту правоохранительную функцию. При этом в Швеции зарегистрированных преступлений за год 1,5 миллиона. 1,5 миллиона зарегистрированных преступлений. В Республике Беларусь эта цифра 88 тысяч. Таким образом, мы приходим к эффективности одного полицейского или милиционера, где в Республике Беларусь один полицейский в год в среднем занимается двумя преступлениями. Это, извините, как? Когда в Швеции это 60 преступлений на одного полицейского в год. И здесь нужно еще отметить, что почему такое, мы можем сказать, о, смотрите, у нас нет преступности, у нас 88 тысяч всего лишь преступлений, а в Швеции аж 1,5 миллиона. Нет, это совершенно неправильно, это опять же индикатор доверия полиции. Если мы возьмем Мексику, например, то в Мексике люди в принципе не обращаются в полицию, потому что они ей не доверяют. Они скорее обратятся, ну, они скорее не обратятся и будут решать какие-то вот эти вот вопросы совершенных в отношении них преступлений там с наркокартелями или преступными организациями в некоторых районах, чем они обратятся в полицию. То есть на самом деле это показатель того, что, наверное, в нашу статистику что-то не попадает. Наверное, наши граждане, во-первых, не по всем преступлениям обращаются, во-вторых, не все еще преступления регистрируются, хотя мы сделали прогресс за 10 лет, если взять за последних. Мы сделали большой прогресс в эту сторону, и у нас с регистрацией стало все гораздо лучше. Но тем не менее, наверное, какие-то деяния мы вообще не считаем преступлениями. Да?
Ну, то есть сама нема доверу до милиции, так як і у некоторых інших країнах, які ви згадали. А скажіть, ось про гэта знову ж довір. Ось зараз після президентських виборів гэта довір ще менше. Я вже це казав в одній з передач у нас, що він, можливо, навіть мінімальний за всі гады незалежної Білорусі. Коли ви кажете про реформу, то що ви уявляєте ось після зміни влади в Білорусі з тої міліції, з тими силовиками, які є тепер? Це що повинні по узору Грузії усіх розпустити, набирати на нове? ці не ведаю, там проводзяць праз нейкі там дэтэктар хлусні, каб праверыць, хто з іх, напрыклад, датычны да нейкіх злачынных дзеянняў.
Угу. Смотрите, это тоже очень хороший вопрос. И здесь мы должны думать о долгосрочном общественном благе. Наверное, это немножко сложно звучит, да, но мы должны думать, на чем, на каких основах мы как общество хотим строить свою дальнейшую жизнь и каким мы хотим видеть Беларусь. Мы хотим ее видеть разваленной, разорванной, да, и где часть людей чувствует себя обиженными, выгнанными и так далее. Либо мы хотим как-то попробовать это изменить другим способом. Если вы взглянете на ситуацию с точки зрения милиционера, простого или там следователя, того, кто работает и не вовлекался в преступную деятельность, да, к ним 26 лет был один запрос на эффективность. То есть им говорили, вы хороший сотрудник, если вы делаете 1, 2, 3. 1, 2, 3 – это лояльность, это исполнение приказов, это ты не споришь с начальником и так далее. А теперь вдруг приходит новая власть и говорит, вы знаете, все, что вам говорили 26 лет, это вообще неправильно, поэтому мы вас всех выгоняем и набираем новых сотрудников. Это насколько справедливо? То есть тогда нам нужно, ну, как бы все население выгнать и сказать, что, вы знаете, 26 лет вы все делали неправильно. Мы все вместе вырастили этого монстра, и мы все вместе 26 лет делали много чего неправильного, поэтому нам нужно из этого как-то выбираться. Мы, конечно, изучили примеры Грузии, мы изучили примеры Украины. Украина скорее, ну, без каких-то оценок в отношении нашего братского народа, который нас поддерживает, но тем не менее, все-таки реформа, проведенная в Украине, это был скорее политический шаг, произведение политического эффекта, а не какие-то реальные действия. То есть на самом деле были потрачены огромные средства и людские ресурсы, и это привело к большим разочарованиям. То есть нам бы такой опыт, конечно, не хотелось повторять. Что касается Грузии, да, уровень доверия к полиции вырос, да, есть позитивные моменты. Но что касается увольнения всех, вот такого резкого, это нам нужно обсуждать. Нам нужно обсуждать, во-первых, к чему это приведет через какое-то время. В 2004 году, когда в Грузии уволили всех полицейских, это казалось хорошей чисткой, хорошим способом что-то поменять в некоторых подразделениях. Но эти люди оказались абсолютно выброшенными на улицу. Они, многие из милиционеров, которые сейчас работают в системе, они нигде себя больше не представляют, и это нормально. Я не говорю, что это плохо. Некоторые люди в своей жизни, они вот хотят служить Родине, понимаете? Есть такая профессия – Родину защищать. Вот он хочет служить, и Родина к нему предъявляла такие требования, что ты служишь и защищаешь таким образом. И он был готов и старался это делать. Потом его выгнали на улицу, и через 4 года или какое-то время небольшой флешбэк, самые бывшие полицейские недовольные, они стали выходить на улицы, они стали участниками тех же самых протестных маршев. То есть на самом деле нам нужно здесь смотреть с точки зрения индивидуальной ответственности. Обязательно мы должны расследовать преступления лиц, привлекать их к индивидуальной ответственности. Мы должны строить полицию на основах вот эмпатии, новых норм морали и нового запроса, который есть у общества. Но тем не менее мы должны понимать, что милиционеры в сегодняшней Беларуси точно так же 26 лет были подвержены вот этому зомбированию, пропаганде, запросу к ним. И как иммигрант я могу сказать, что если ты погружаешь людей в правильную среду и даешь им правильный запрос, они очень быстро меняются. Я это знаю по себе. То есть то, какой я была там 10 лет назад, 15 или 5 или 4 или даже год, это не та я, которая я есть сегодня. То есть люди в благоприятной среде учатся очень быстро. И в этом вот преимущество вот этого, как это, human being, человека, когда ты можешь научиться чему-то, и ты можешь измениться в правильной среде. Я очень верю. Я вижу на своем примере, я вижу на примере очень многих иммигрантов, когда люди просто за год меняются вот на 180 градусов. Если у нас получится построить такую систему и дать такую среду, в которой люди будут стремиться и меняться, ну, я считаю, что это будет большая победа. Если мы сможем построить наше новое общество на принципах гуманизма и объединения всех, это будет гораздо эффективнее, на мой взгляд, чем, ну, все уничтожить и сказать, что, вы знаете, все были неправы и расходимся.
Столькі тэму мы не паспелі з вами яшчэ закарнуць, час нас абмежаваны, мы абавязкова яшчэ вернемся да меркавання беларускай міліцыі не толькі таму, што вы як асоба таксама цікавая. На сайце NOW можна даведацца больш пра Светлану Хілько і пра яе незвычайныя некаторыя захапленні, пра, напрыклад, вы здаецца тренер па плаванню ў Ціхім акіяне, дакладна скажыце, як называецца?
Я не тренер, я судья. Судья Тихоокеанской конференции по плаванию. Это нужно тоже понимать контекст. В Америке весь спорт, он основан на волонтерстве. То есть очень мало вообще чего оплачивается. Тут оплачиваемой работы у судей практически нет. Например, все судьи чемпионат США по плаванию, у нас любые соревнования, которые проходят, это будут волонтеры. Да? То есть у меня ребенок занимается плаванием профессионально, непрофессионально, но он в команде по плаванию и выступает на соревнованиях. И таким образом через вот рекрутинговую систему его команды я сдала экзамены определенные, прошла тренинги по защите спортсменов, еще какие-то вещи, да, правила плавания. И, собственно говоря, я, да, оказывала волонтерскую помощь. Вот в прошлом году в Стэнфордском университете я организовывала чемпионат США по плаванию, чем я очень горжусь. Это было тоже, был очень интересный опыт, вот такой именно, когда люди собираются со всех штатов вместе, увлеченные одной идеей, кто-то там находит еду и снеки, да, для спортсменов, кто-то обеспечивает безопасность. Я отвечала на деке за безопасность спортсменов. То есть, ну, вот очень интересный опыт такого именно волонтерства.
Мы еще про Табрьовского поговорим. Дякую великий. Это была Светлана Хілько, отказная за реформу Министерства внутренних справ у народном антикризисном керавництве, как означает Павел Латушка. Светлана была на связи с нами из Сан-Франциско. А у празе для вас працевал я, Дмитрий Гуриневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Дякую, Дмитрий, и вам.
Всего дякую доброго. Вам, великий. Беларусь.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Это канал «Свобода Премиум». Тут Ганна Соусь у празі. На відеосувязі з Києва перший президент незалежної України, підписант Біловецьких погодненняў Леонід Краўчук. Добрий день, спадар президент.
Здравствуйте, приветствую вас.
Спасибо, что согласились на интервью. В прошлый раз с вами говорили 13 августа. Это был период очень жестоких репрессий в Беларуси. Вы тогда очень эмоционально призывали Александра Лукашенко остановить насилие, кровопролитие. Вот прошло почти 4 месяца. Я некоторые цифры приведу. Около 30 тысяч белорусов прошли через тюрьмы. По оценкам правозащитников, более 140 политзаключенных в Беларуси есть убитые, и не завезено ни одно уголовное дело по факту пыток, чрезмерного необоснованного насилия со стороны силовиков. Какая ваша оценка того, что происходит в соседней стране, в Беларуси, и как человека, и как первого президента Украины?
Откровенно говоря, я хочу начать с того, что я сожалею, что происходит такая трагедия политическая, человеческая в Белоруссии. Я хорошо, очень хорошо знаю Беларусь. За советско-партийное время я там бывал очень часто. И у нас были очень глубокие, очень дружеские отношения с Белоруссией, с руководством Белоруссии тогдашним. И беловежские встречи в 1991 году с господином Шушкевичем в Беловежской пуще. Все это я очень хорошо воспринимал и исторически сейчас воспринимаю. Но то, что произошло на моих глазах, даже я хорошо зная такой диктаторско-административный стиль работы господина Лукашенко, его воспитание на принципах тоталитарности, а не на принципах демократии, свободы, международных норм и принципов. Я не ожидал такого нечеловеческого отношения к своим гражданам, белорусам, белоруса, жив, воспитаного в Білорусі, живущего в Білорусі. Я просто не могу понять это. Но факт есть фактом. Я думаю, что в данном случае Лукашенко, будучи 25 или сколько там, 26 лет при власти, он превратился в самую власть. Человеческого в нем фактически не осталось. Он весь соткан из власти. Поэтому он не видит себя, не может осмыслить свою жизнь вне власти. Вот эта сущность человека приводит к тому, что он теряет человеческое, а берет только административно-властное, и для него люди – это просто материал для управления, а не граждане, которых надо уважать, и которые являются источником власти, которые избирают человека. Он почему-то понимает, что он приходит к власти с какой-то иной силой. Но тут еще влияние, конечно, России. Он верил, что Россия всегда поможет ему лично, не обязательно Белоруссии, и этим он воспользуется в критических ситуациях, что, собственно говоря, мы видим сегодня. Вот эти два момента, я думаю, сделали с него руководителя, который потерял человеческие качества гуманности, добра и уважения, сочувствия даже к людям. Вот это самое тяжелое у меня впечатление. Конечно, я как человек, который знает Белоруссию, я как украинец, который граничит с Белоруссией, я бы очень хотел, чтобы Беларусь развивалась по демократическому пути, чтобы она жила временем нынешним, а не прошлым. Потому что в мире происходят невероятно быстрые изменения в глобальном плане, в широком демократическом плане. И если где-то в демократическом мире появляется какая-то случайность, то от него быстро народ как-то избавляется от этой случайности. Потому что там работают институты демократии, там работают принципы и нормы международного права.
Видите ли вы сейчас смысл в призывах к Александру Лукашенко и его силовикам остановить насилие? И какие международные механизмы могут быть задействованы в такой ситуации? Что Украина может сделать? Люди Украины, власть Украины?
Я думаю, что сейчас бессмысленно призывать Лукашенко к чему-то. Он уже в нем, кроме административного диктаторского, появилось еще какой-то, я бы так сказал, страх и желание наказать тех, кто смел выступить против него, наказать их за это. Вот это вместе взятое уже не дает никаких оснований верить, что ее можно в чем-то переубедить. Я думаю, тут может сработать только одно, чего нельзя ожидать, чтобы Россия официально заявила и отказалась от всякой помощи Белоруссии, потому что она, что не Белоруссия, а Лукашенко, потому что он пошел путем не демократического развития. Но это, на мой взгляд, не произойдет. Путин будет его поддерживать. Поэтому только общие усилия мирового сообщества, европейских государств, в том числе и Украины, на что он очень негативно реагирует и болезненно даже, часто разрешает себе выпады и оценки против Украины, хотя у нас к белорусам и к Белоруссии очень уважительные отношения, и сейчас многие белорусы, многие журналисты и политики, они в Украине выступают по нашим телеканалам, и мы общаемся с ними, мы чувствуем, ощущаем дух, который там существует. Не только видим это на картинках, а видим живых людей, пришедших из этого, я бы сказал, нечеловеческого общества, нечеловеческого режима. Вот так тоже надо сказать. Поэтому надо только общие усилия. То есть я имею в виду, давление на Россию должно быть параллельно с давлением на Белоруссию, как и Украина. Давление на Россию может в этом плане помочь Украине остановить войну и на Донбассе и строить мирную жизнь во всех регионах Украины. То есть сообщество должно действовать решительно, потому что такие очаги антидемократии, такие очаги конфликтов, которые производит, я бы так сказал, Россия, они очень опасны не только для Украины, Белоруссии, они опасны для мира, для Европы и для всех нас.
Вот многие украинские аналитики, говоря о событиях в Беларуси, проводят параллели с украинским Майданом. И говорят, вот, например, режиссер Сергей Лазница, Виталий Портников вот говорили, что если бы в Украине столько людей вышло на улицы, как вот в конце августа в Беларуси, более 200 тысяч человек, может, 500 тысяч человек, то от такого условного украинского окрестина, тюрьмы, где питали людей, ничего бы не осталось. Так бы сделали украинцы, так вот иногда говорят украинские аналитики. Но белорусы выбрали другой и очень долгий путь мирной революции. Как вы оцениваете этот выбор такого долгого, мирного, принципиально мирного сопротивления? И правильно ли его сравнивать с революцией годности?
Я смотрю на это, ну, практически. Если бы в Белоруссии при власти был какой-то человек демократического склада, и который уже, от которого белорусы устали за 26 лет, просто устали по-человечески, я думаю, что такой путь был бы наиболее правильным. Ну, хороший человек, уже устал, он устали, белорусы, хочется чего-то нового. Как у нас на Украине говорят, нехай гирше, абы инше. Даже такая поговорка такая есть в обществе. В данном случае это не произойдет. Поскольку вместо этого мягкого, такого, ну, я бы сказал, человеческого протеста с цветами, мне приятно было смотреть, когда видно, женщины белорусы вышли с цветами, но против кого эти цветы? Кому эти цветы, кроме Господу Богу? Потому что те, кто шел от власти, они шли с автоматами против цветов, с оружием. Поэтому в данном случае, на мой взгляд, тут требуется жесткая и еще раз жесткая постановка проблемы. И те политики Белоруссии, и те кандидаты в президенты, и те президенты, я бы так сказал, которые набрали достаточное количество голосов, но все, которые баллотировались, они должны обратиться к мировому сообществу и поставить вопрос коренным образом. Это надо решить с помощью не мягкого, а жесткого подхода. Конечно, никто не хочет, чтобы пострадал белорусский народ через санкции, через другие. Но если нет другого пути, что делать, скажите, пожалуйста. То есть надо возвратиться тогда к тому, что было, и как хочет Лукашенко. Он же даже заявлял где-то, что вот еще потерпите один срок, дескать, уже на следующий каденцию я не пойду. Но это он сегодня говорит. А завтра, когда придет время, он скажет, я еще хочу. То есть это уже, знаете, такая, ну, я бы сказал, наркотик власть стала для него. Это очень, очень опасное дело. Я думаю, что белорусский народ справится с этим. И тот путь, наш путь более революционный, но он тоже не дал идеального результата, как вы видите, привел к конфликту в многих районах. Этим конфликтом воспользовалась Россия, подняла Донбасс, Крым, и вот она аннексировала Крым. То есть по-разному можно подходить. Но так или иначе, результат будет, я верю в это, положительный, потому что время другое, мир другой. Сейчас они смотрятся, эти люди, такие, ну, с амбициями тоталитарщиков, я бы так их назвал, как белая ворона. Они не воспринимаются людьми. Люди другие мыслят по-иному. Мир изменился, да, в этом мире появились многие факты, неприемлемые, скажем, для сегодняшней жизни. Но они же все равно, они неприемлемые, но они не направлены против человека физически, не приводят к смерти людей силой и насилием. Есть, ну, скажем, наркомания развивается, там какие-то другие нехорошие направления. Но это нельзя сравнивать.
В Беларуси сейчас очень часто сравнивают с фашизмом действия властей, силовиков по отношению к мирным протестующим. Я знаю, что ваш отец похоронен в Беларуси, который воевал с нацистами. Да? Вот какая ваша реакция, когда вы слышите, когда люди на минских улицах кричат, ну, называют ОМОНовцев фашистами, да? Когда их называют карателями? Что вы чувствуете при этом?
Я понимаю так, что для человека, вот, белоруса, как и для украинца, людей-насильников, людей-убийц, независимо от того, внутренность у них фашистская или любая, они вот, это эпитет для многих. Это не обязательно, что он, ну, как говорится, истина, а эпитет. И если этот человек придет в другую форму власти, он же исполнитель, придет нормальный, извините, человек, президент, организуется демократическая власть, которая будет уважать людей, люди, которые вынуждены были участвовать в насилии, многие уже привыкли к этому, да, есть и такие, есть, которые живут этим, но этих надо как-то изолировать, но большинство людей просто исполняют, тем не менее, свои тяжелые полномочия. И прямой вины не они есть причина, они есть следствие и исполнение.
А чем беркутовцы отличаются вот от этих людей в черном на минских улицах, на белорусских улицах?
Ну, я думаю, большой разницы нет. И беркутовцы стреляли в людей и убивали. И эти люди в черном, которые пришли, они тоже отбираются в соответствии с образом. Ведь же Лукашенко и ее команда не берет на улицы, которые должны быть заполнены этими людьми в черном, любого человека. Они их изучают. Кто-то соглашается, другие бы отказались от этого, скажем. Я понимаю, что есть присяга для военных, но тем не менее у нас в Конституции записано, что человек не может выполнять злочинные украинской мовой законы. Понимаете, он должен выполнять только законы, которые являются в интересах страны, в интересах общества, в интересах народа.
Вот в Украине 4 бывших президента живут. Вы, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петро Порошенко. Каждый играет важную роль в жизни украинского общества. Ну, еще один бывший президент Виктор Янукович прячется в России. Как вы думаете, есть ли еще шанс, остался ли шанс у Александра Лукашенко побывать вот на этой почетной, уважаемой позиции президента, или только дорога, как у Виктора Януковича, у него осталась?
Я думаю, вряд ли у него будет спокойная жизнь, если он останется в Беларуси. Да, где-то, может быть, там глубинки белорусской жизни в селах, в районах. Ну, меньше вражды или какой-то ненависти к Лукашенко. Я это понимаю, я по Украине сужу. Но та часть общества активная, конечно, они и в городах находящихся, они не смогут смириться с тем, что этот человек, принесший столько несчастья. В свое время он что-то и доброе сделал. Я же не говорю, что он все только сделал плохое для Беларуси. Я был в Беларуси, видел, есть там был порядок, дисциплина. Он строил дороги, улицы. Ну, где-то, нельзя сказать, что все только минус. Но в последнее время все, что он надел, и вот это, говорится, держание за власть, вопреки здравому смыслу, и жертвы, которые стали возможными благодаря этому властному желанию, конечно, я не думаю, что ему просто простят. И ему будет тяжело жить в этой среде. Он вынужден будет уехать из Беларуси. Это я так думаю.
Я хотела спросить, господин президент, вас о переговорной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, которую вы возглавляете. Вы говорили о том, что в Минске ее нецелесообразно проводить, так? Что, скорее всего, в Вену она переедет. Осталась ли у этой группы приставка «Минская»? Что с ней сейчас?
Хочу вам сказать, что я твердо верю, что борьба за мир, борьба за демократию, за свободу не может площадка быть в стране, хотя я не отождествляю Лукашенко и страной, но в связи с этой такой ситуацией, где происходят такие, я бы сказал, кровавые, драматические события, античеловеческие, антидемократические, я не думаю, что это должна быть площадка для принятия решений гуманитарного, человеческого, общечеловеческого характера мира, добра, свободы и демократии. Я так не думаю. Поэтому Украина будет предлагать, искать другой путь, поблагодарив Белоруссию, белорусский народ искренне за предоставленную возможность, но, к сожалению, не белорусы виноваты в этом, виновата власть. Но мы не можем в данном случае исключать влияние власти на эти процессы.
Мы с вами говорим в понедельник вечером, и несколько часов назад закончился марш пенсионеров в Беларуси. И тысячи людей вышли на Минские улицы, пожилые люди, и были задержания, им блокировали дорогу, им не позволяли практически силовики пройти по центру Минска. Я хотела вас попросить в конце нашего разговора, может быть, вы могли бы обратиться, ну, не только к пенсионерам, а ко многим белорусам, которые, зная о репрессиях, зная о всех угрозах, продолжают высказывать свою гражданскую позицию, продолжают этот мирный протест. Что бы вы могли им сказать?
Ну, мне уже немало лет. В следующем году, в начале года мне исполнится 87 лет. Я прожил и оккупации, и немецкую, и польскую, и московскую. И сейчас я переживаю очень сложный период в Украине, когда часть территории украинской оккупирована Россией, так, без исключения. То есть у меня внутри вызрел глубокий, непримиримый протест против насилия, против нечеловеческого, такого враждебного отношения лидера, власти в целом к человеку. И поэтому, конечно, я понимаю пенсионеров, потому что уже назвал свой возраст именно для этого. Я понимаю белорусских пенсионеров, сколько требуется внутреннего понимания, как нужно ломать себя, пережив столько, они что же пережили эти периоды, ломать себя, созреть до протеста во имя народа, во имя будущего, потому что жизнь, она не вечная, они понимают, уже вся жизнь у них там, а не там. Сзади они впереди. Это они понимают. Но они пришли сказать и защищать себя, белорусов, детей, внуков, правнуков. Они пришли, жертвуя здоровьем иногда, потому что и коронавирус, и вообще сил-то уже не так и много. Поэтому я хочу всем остальным белорусам сказать, послушайте этих людей в возрасте, посмотрите в их лица, глаза. Задайте каждому вопрос, что они пришли. Они пришли для того, чтобы защитить жизнь остатками своей силы воли из своего жизненного опыта, понимая, насколько это важно для Белоруссии. И поэтому я хотел бы обратиться ко всем белорусам. Да, я очень хочу, чтобы у вас все закончилось без большой крови. Потому что сказать бескровно, уже не могу, кровь пролилась. Но без большой крови. Я искренне хочу. Знаю, что это такое. Миллионы, вот вчера мы отмечали день Голодомора. Миллионы людей погибло, миллионы украинцев. Я посчитал, в целом за эти годы погибло 12 миллионов украинцев. Это больше, чем весь белорусский народ. Можете себе представить, что это такое у каждого из нас внутри. Мы понимаем, какие-то жертвы неимоверные. Ну, то же происходит сегодня, трагедия в Беларуси. Я не хочу, чтобы она закончилась большим кровопролитием. Я прошу по-человечески белорусов, послушайте себя, послушайте голос разума. Поверьте в добро, но не верьте власти. Власти верить уже нельзя. Власть вас предала. Я хочу вам сказать всем искренне. Власть Белоруссии, которую вы избрали, которую вы доверяли, она вас предала во имя своих корыстных, эгоистических, диктаторских целей. Во имя власти. Власть предала во имя власти, а не во имя Беларуси. Нельзя действовать законом против тех, кто нарушает закон и сделал эти нарушения нормой поведения. Вот как говорили древние люди. Закон не может применяться и добро человеку, который творит беззаконие и зло. Зло надо остановить обязательно. Сегодня для Беларуси власть Белоруссии в голове с Лукашенком, я еще раз говорю, это зло.
Леонид Макарович, господин президент, дякую вам велике за интервью, дякую вам велике за поддержку белорусов в их мирном протесте. Дякую. Всего вам наилепшего.
И вам так желаю. Пожелаю вам також доброго здоровья, по-перше. И по-друге, чтоб вас не торкнулся коронавирус. Це так загалом, а найважливіше, щоб оця непорозуміння, ця трагедія в Білорусі завершилась, і Білорусь пішла дорогою мира і демократії.